Тему мы выбрали подростки. Эта тема всегда актуальная. Но если у вас еще маленькие дети, или у вас уже выросли дети, и вы считаете, что эта тема не для нас, для вас, то нет. Мы с ней поговорим о той части подросткового возраста, которая, возможно, остается с человеком на всю жизнь, если он ее не пережил и не переработал. Поэтому мы очень-очень болезненная тема. Тема разочарования, разочарования в родителях. Вот, и мы начинаем.
Спасибо, Галит. Спасибо за то, что вы поднимаете такую важную данную тему. Если вы не задержались, мне будет удобнее, нам всем будет интереснее, возможно. Если вы будете задавать мне вопросы, тогда я буду знать, какой конкретный момент вы хотите.
Тогда вопрос такой. А можно пережить это? Это происходит со всеми детьми или со всеми? То есть это часть взросления или это с одними да происходит, с другими нет? То есть кому повезет с родителями, то он...
Разочарование в родителях вы имеете в виду?
Да, да.
Такой вопрос, очень хороший вопрос. Начнем издалека. Да, ребенок, маленький ребенок, он рождается и он растет. И к годам 5 это пик любви к родителям. Да, если мы скажем в 2-3 года ребенок говорит «я сам», он возмущается, он не хочет, то в 5 лет это пик любви родителям. И в принципе это чувство ребенок при хороших отношениях произносит через всю жизнь. Если хорошие отношения, да, если плохие отношения, в любом случае, в каком случае плохие отношения, родители всегда хорошо относятся к ребенку. Ребенок страдает, он будет обвинять себя, он не будет обвинять никогда родителей. То есть у маленьких детей происходит в отношениях родителей такая форма отношений, называется идеализация. Они идеализируют родителей. То есть можно сказать, что у каждого человека, да, у нас у всех с вами есть психологические защиты. Да, их много. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них, чтобы понять механизм, каким образом это работает. Да? И одна из форм психологической защиты – это идеализация. То есть ребенок, он видит мир, родители – они самые хорошие люди, они самые правильные. У него нет никакой критики по отношению к родителям. Если они что-то делают не так, он на них сердится, может быть, да? Но в глубине души он думает, что он был плохой, он сделал все плохо, неправильно, и поэтому родители так к нему относились. И это чувство идеализации, оно в какой-то мере заново возникает, когда человек сталкивается с кем-то уже во взрослой жизни, с кем-то, кого он очень ценит, кем он восхищается. Да? Тогда опять происходит вот этот вот механизм идеализации. Мы это можем видеть, когда, например, человек только вошел в общество религиозных евреев, да, и в какое-то другое общество, где он высоко ценит моральные качества, за моральные ценности, и он будет опять идеализировать это общество, и тогда, если он увидит что-то в начале, первый, может быть, год-два, он не будет, даже если увидит что-то отрицательное, он не будет никогда придавать этому значения. Но через год или два, когда вот эта вот идеализация, она начнет постепенно стушевываться, то есть человек будет видеть недостатки, будет видеть недостатки, которые будут его поражать. Чем сильнее была идеализация, тем потом недостатки, они будут сильнее его напрягать, и тем более больше будет его разочарование. То есть это, в принципе, в этой мере процесс неизбежный, скажем так. И люди, все мы, да, в какой-то мере мы идеализируем людей, которым мы восхищаемся, которым мы благоговеем по отношению к ним, да, мы их идеализируем. Для того, чтобы, уже сейчас я прихожу к взрослым людям, для того, чтобы потом не испытать вот всю эту горечь разочарования, она будет обязательно, если мы имеем дело с живым, настоящим человеком, и мы имеем с ним тесную связь, да. Это не картинка, которая висит на стене. Да? Мы можем ее идеализировать 60 лет, ничего с ней не случится. Максимум она потеряет краски. Да? Если мы имеем дело с живым, настоящим человеком, да, то чем сильнее мы его идеализируем вначале, тем горше нам будет потом увидеть, насколько он оказался обычным человеком с недостатками. Да? Поэтому, чтобы обезопасить себя от чрезмерной идеализации в во взрослом возрасте, да, и тем самым предостеречь себя от сильного разочарования, которое иногда бывает очень болезненным, очень болезненным. И надо стараться с самого начала себе говорить. Конечно, меня этот человек восхищает, но я понимаю, что он человек, и он тоже может иметь недостатки, он тоже может иметь какие-то, может быть, уставшим, он может быть, ну, может быть, плохое настроение. Понимаете, с самого начала не идеализировать никого, не воздвигать на недосягаемую высоту. Это то, что делают дети. Да? И вот этот вот то, что называется такая форма психологической защиты, она сохраняется и во многих из нас в той или иной мере. Почему это психологическая защита? Да? Потому что ребенку легче снести, вынести то, что он виноват. Я говорю сейчас о маленьком, ну, маленьком, скажем, 5-10 лет, да, может быть, вот этот период времени, до того, как начинается переходный возраст, ему легче осознать, принести, что он плохой, что он неправ, что что-то сделал не так, понимаете, да, вот это вот чувство, которое об этом говорил Робин Хава, да, что у детей оно формируется в результате, например, какого-то достаточно чуткого отношения к ним родителей, да, потому что все родители, люди не всегда, все родители не всегда могут быть идеальными. И ему легче это перенести, что он в чем-то неправ, чем вот свержение этого кумира, да, что родители, они оказываются обычные люди, и они могут быть очень несправедливыми, уставшими, занятыми, сердитыми, взбешенными и так далее. Да? Ребенка этого нет. Что происходит в подростковом возрасте? В подростковом возрасте происходит вот это вот, как сказать, пробуждение ото сна идеализации. Да? Если привести такой пример, в маленьком возрасте попросите ребенка нарисовать дом. Да? Мы сейчас отходим, я привожу пример, и мы возвращаемся. Он нарисует дом кривой, смешной, с трубой, который валит дым вообще не в ту сторону, куда ветки дуют. Да? Дым идет в другую сторону, ветки от дерева рядом, в другую сторону. Неважно, он нарисует дом, и он будет считать искренне, что это замечательный рисунок и хороший дом, даже если ему придет, вам скажет, я плохой рисунок нарисовал. Но неважно, сам по себе рисунок ему будет нравиться. Если вы попросите то же самое сделать ребенка 14 лет, он, скорее всего, откажется. Хотя если бы он рисовал дом 14 лет, понятно, что его форма, да, его качество рисунка, оно бы, конечно, выросло, потому что у него есть понимание пропорций и так далее, да. Но в 14 лет он не будет его рисовать. А если он нарисует, он будет очень сильно огорчен. Почему? Потому что в 14 к переходному возрасту вот это возникает понимание, что я не могу сделать то, что я задумал. 5 лет человек нарисует рисунок и будет доволен. Но когда начинается переходный возраст, он понимает разницу между тем, что он хотел, тем, что он задумал, и то, как это получилось. И он понимает, что он не может, не сможет, если он не обладает какими-то необыкновенными, или он прошел специальный курс обучения рисования, ну, скажем, обычный ребенок, он понимает, что он не сможет воплотить то, что он хочет нарисовать, да, и то, что у него получается. Вот эта вот разница, она будет его очень тяжело, ему будет очень тяжело. То есть у ребенка начинается понимание, что мир, в котором он живет, он не идеален. Родители не идеальны. Вот этот процесс идеализации, он начинает рушится. И он понимает, что родители, они делают ошибки, они ведут себя неправильно, они и так далее. Да? То есть этот процесс, он с самого начала, он в какой-то мере неизбежен. Но если родители и не пытаются идеализировать себя на протяжении всего его детства, они честно ему рассказывают: сейчас у меня сегодня плохое настроение, вот это мне тяжело, об этом я сомневаюсь. Но то, что они пытаются взвалить на плечи ребенка свои переживания и беды, этого, конечно, я не хочу этого сказать. Да? Понятно, что ребенок и родители, они совершенно автономные люди, и никого не надо взваливать. Но признаться, что сегодня у меня был тяжелый день, сегодня я не справилась, сегодня мне тяжело. Да? То есть с самого начала не пытаться быть в глазах ребенка какой-то такой совершенно идеальный, совершенно без недостатков. Я всегда то, что я делаю правильно. Все, что я говорю, я всегда права. Родители, которые никогда не извиняются за то, что они сделали, да, потому что они думают, что это их авторитет при этом упадет. То есть они поддерживают, всячески воспитывают вот эту вот идеальную картинку самих себя в глазах ребенка. Потом, когда придет переходный возраст, и эта картинка распадется на составные части, тем больше будет разочарование детей в родителях, и тем отдаление, да, вот эта вот пропасть, она будет сильнее. Я вижу, что здесь есть поднятая рука.
Ага. Прежде чем я включу микрофон, здесь есть вопрос, он был просто раньше. Как донести до ребенка, что можно уважать и любить людей, несмотря на их недостатки? 15 лет он максималист.
Конечно, замечательный вопрос. Большое вам спасибо за них. Как можно донести ребенка, что можно любить? Этим можно сделать личным примером. До того, как ему исполнилось лет, 15 лет, он же видел, как родители относятся к людям, как они относятся к своим родителям, к соседям, к друг другу, к коллегам по работе. Да? Если человек, он видит, например, родители говорят или чем-то уязвлены каким-то неправильным поведением, да? Они говорят, не сразу выносят тому человеку обвинение, говорят, как он мог себя так вести, что это за безобразие, я возмущена, это отвратительно. А пытаются сказать, ну, наверное, у него был тяжелый день, да, если это, ну, наверное, у него сегодня полоса такая. То есть, понятно, что они могут быть возмущены, но тогда немножко успокаиваться, они пытаются этого человека увидеть не только в резко отрицательном свете, пытаются как-то смягчить вот это вот яростное недоброжелательство по отношению к нему. И тогда человек, 15 лет вырастая, понимает, что мир, он не черно-белый. Что такое максимализм? Спасибо, ваши вопросы, вы отметили это важное качество. Это видение мира в черно-белых тонах. Да? Есть или хорошие, есть или плохие. Да? Как это называется? Иван, как это по-русски Иван? Греция, греческая литература, помните? Она у них либо есть, либо маски, они могут быть либо смеющиеся, либо очень грустные. Да? Весь мир, он либо хороший, либо плохой, либо черный, либо белый. Нет полутонов. Да? И взрослый человек, чем больше он взрослеет, тем понимает, что мир он состоит из полутонов. Да? Люди не бывают абсолютными грешниками или абсолютными. Ну, может быть, есть такие, но их относительно немного, как помните, это кривая Гаусса, да? Есть очень много людей, которые сочетают и это, и то, и любое событие, у нее есть и хорошие стороны, и плохие. Да? И наш личный пример – это самый лучший учитель для ребенка. И тоже его поведение по отношению к нам. Да? И он, конечно, ребенок не всегда ведет себя, подросток, идеальным образом. Но мы никогда не теряем веру в то, что он в принципе хороший человек. Но я понимаю тебя, например, когда можно перед ним извиняться, можно принимать его извинения, когда мы видим, что он пытается как-то загладить свою вину. Если люди чувствуют, что ребенок, например, плохо себя вел, потом приходит и начинает к маме, вот так, пытается загладить свою вину, а мама говорит, даже слушать не хочу, уходи отсюда. То есть она продолжает вот это вот быть с ним на ножах, хотя она понимает, что ребенок, он пытается что-то сделать, пойти навстречу. То есть попытки примирения, когда они идут по отношению к родителю, со стороны ребенка надо принимать их благосклонно. Это не значит, что надо оправдывать любое поведение, потом можно поговорить с ним о его поведении, как мы это решаем. Но сама попытка примирения, она очень важна, когда мы ее принимаем позитивно. Это говорит о том, что мы не видим в ребенке какого-то плохого. Мы понимаем, что он хороший, он правильный. Но сейчас он запутался, или он, у него были какие-то причины. Давай подумаем, как сделать, чтобы в следующий раз этого не было. Есть тут вопрос, очень хороший вопрос. Как
да, ребенка... У нас есть Рима, который... А, вот сейчас нету уже руки подняты. Да, хорошо. Извините.
Добрый день. Что делать, если ребенок в 13 лет? Смотрите, есть тут два вопроса очень хорошие. Давайте мы вернемся к ним отдельно, если будет привлекаться урок, потому что каждый из них – это отдельная тема. Но возможно, что в течение того нашего обсуждения сейчас вы уже получите ответ на свой вопрос, потому что мы этого коснемся. Договорились? Рима, да, я вижу, что вы все
да, время... Да, она вот пропадает, и сейчас я попробую поймать, включить микрофон, если это получится.
Да, давайте продолжим. Итак, для того, чтобы Галит, есть какой-то вопрос?
Да, у меня есть вопрос. А в чем... Рима... А нет, это не...
Давайте
Рима.
Мы сделаем какой-то блок, а потом будем отвечать на вопрос.
Да. Вопрос такой, что как проходит этот период? Он как наступает вдруг? Он же как-то должен и исчезнуть? Как-то родители должны начать смотреть положительно на родителей? И
вы говорите сейчас о каком моменте?
О разочаровании. Вот они начали, увидели, что родители не идеальны, увидели какие-то недостатки. И как им вот справиться, как нам помочь им с этим справиться? Какая вообще реакция у детей, которая нас должна насторожить и понять, что вот это происходит? И как нам, как родители? Это же очень тяжело.
Это очень тяжело.
Это критика, это очень... наверное, если он может критиковать.
Это резкая критика. Смотрите, это начинается с того. Есть несколько моментов, но мы сейчас остановимся на трех моментах, которые вот эта вот конфликтная ситуация подростка по отношению к родителям, на чем она зиждется. Во-первых, он чувствует потребность в отдалении. Да, если до этого ребенок он полностью зависим от родителей, да, чем больше он становится старше, тем он уже менее от них физически зависим, да, он может пойти играть в друзья, он может смотреть книжки другие читать, чем читать его родители, но эмоционально он все равно очень зависим от родителей. То в подростковом возрасте ребенок начинает понимать, чтобы быть ему самим собой, чтобы быть ему как личность. То есть ребенку в этом возрасте очень важно понять, что он отдельная самостоятельная личность. Он не продолжение родителей. Он сам. То есть потребность в отдалении, она очень важна. Это с одной стороны. С другой стороны, у него есть страх отдалиться. Страх отдалиться от родителей. Потому что, как у любого человека, выйти из зоны комфорта. Даже если это зона комфорта, она не всегда комфортная. Но она уже знакомая, она известная, она привычная. Ты уже знаешь, как ее остерегаться, и как, что в ней хорошее, что здесь плохого. А теперь надо выйти. Да? Зона комфорта, я имею в виду сейчас быть полностью зависимым от родителей и жить их ценностями, и быть полностью, как они. Да? Потребность отдаления, она большая у ребенка. И она здоровая, это правильно. Но и страх отдаления, он очень большой. И поэтому этот ребенок маленький, тем более подросток, очень тяжело им одновременно, вот эта эмоциональная сложность подросткового периода, также у детей мы тоже это видим, но в подростковом возрасте это очень остро, это амбивалентные чувства. То есть мы одновременно можем испытывать два чувства, противоположных друг другу. Например, взрослый человек может кому-то очень симпатизировать, кого-то любить и быть одновременно на него сердитым. Взрослый человек нормально с двумя этими чувствами живет, да, он на кого-то сердится и одновременно его очень любит. Да, или он на кого-то боится и кем-то восхищается. Да? То есть два чувства, то есть человек взрослый может с ними справиться, с этим чувством. Но у ребенка, у подростка и сила и мощь чувств, которые его посещают, она очень сильна. То есть это все гормональный фон, конечно, обеспечивает вот эту взрывоподобную природу чувств и эмоций, которые ребенок испытывает. То есть потребность в отдалении, она очень сильна, и страх от отдаления, он очень силен. Он не может одновременно, ему тяжело эти два чувства одновременно. Поэтому на кого он это выливает? Он выливает это на родителей. То есть он будет на них злиться, что ему не дают достаточно пространства, что его не отпускают, что его ограничивают, что его туда, что его сюда. На самом деле он сам боится отдалиться. Но он не может этому себе признаться. Он будет выливать это на родителей. Вторая конфликтность, которая происходит, это выбор. Что значит выбор? Ребенок понимает, что у него есть свой собственный выбор. О чем он зиждется, этот выбор? Он зиждется на других приоритетах. То есть он понимает, что не все ценности, которые есть у родительской доме, это его тоже ценности. Он хочет свои ценности. Часть ценностей он хочет взять. Часть ценностей он будет бороться. Он хочет выработать свою систему ценностей, но она у него еще не сформирована. Ее, собственно, еще не существует. Он понимает, что то, что у родителей это так он не хочет, а как он хочет по-другому. А как он хочет по-другому, он еще сам не знает, потому что он еще не сформировал свою собственную систему ценностей, приоритетов, что ему важно, что вторично. Когда есть выбор между двумя какими-то очень важными вещами, что выбрать? Ну, скажем, такой пример очень простой. В доме родителей всегда говорили, сначала поешь, потом занимайся делами. Да? А он хочет сначала заниматься чем-то, что ему очень сильно важно, и он не хочет сейчас есть. Ему говорят, нет, ты сначала поешь, а потом мы делаем. А он говорит, я не могу, у меня нет аппетита, я чем-то сейчас, я не могу это есть. Понимаете? У него в его системе ценностей, он тоже начинает формироваться. Если я чем-то сейчас занят и увлечен, я хочу сначала это закончить, а потом я пойду есть. Понимаете, такой пример. Дома родители, нет, сначала поешь, сначала там, а потом иди. Понимаете? У ребенка своя система ценностей, и он начинает ее формировать, и он будет бороться против системы ценностей родителей, не имея свою. Да? То есть у него будет вот эта вот агрессия в отношении к тому, что родители ему говорят, как непреложная истина. Если вы хотите поссориться со своим ребенком-подростком, говорите то, что вы говорите, то нам непреложная истина в последней инстанции. Это вам обеспечит конфликт на несколько часов или недель вперед. Теперь, что касается тоже выбора, это когда мы делаем выбор между какими-то двумя вещами, то мы всегда выбираем что-то одно, и мы теряем при этом что-то другое, правильно? Да? И выбрав что-то одно, как правило, в нашем мире нет абсолютно что прекрасное, абсолютно все плохо. Да? Этот выбор был бы очевиден. Любые вещи, которые мы выбираем, у меня есть какие-то тоже недостатки, что выбрав другую альтернативу этому, мы бы эти недостатки не имели, да, там это было другое. Но мы выбрали это, теперь мы должны как-то с этими недостатками того, что мы выбрали, она с ними как-то мириться. Да? То есть, другими словами, то, что мы выбираем, мы платим цену. Да, во-первых, мы платим цену, что мы не выбираем, оставляем до лучших времен или навсегда альтернативу. И вторую цену мы должны смириться с недостатками того выбора, который мы сделали. Потому что на тот момент нам преимущества казались важнее, чем недостатки. В какой-то момент может оказаться, что недостатки они оказались хуже, чем мы думали, и они сильнее, чем те достоинства, эти вещи, которые у нас были. Да? И тогда опять начинается внутренний конфликт у ребенка, который выливается на родителей. О чем сейчас, какое важное тут качество, это уметь мириться с недостатками. То есть, если мы хотим, чтобы подростковый период, он прошел глаже, он прошел мягче, да, он прошел не как череда бесконечных конфликтов, не говорите то, что вы говорите, как единственную истину в последней инстанции. Да. И второе, когда вы видите свои недостатки, его недостатки, недостатки ситуации, в которую попали, недостатки человека, с которым вы столкнулись. Старайтесь, это большая работа, то, что я сейчас говорю, это большая-большая работа. Да. Но все мы не идеальны. Все мы в той или иной точке находимся, где-то вот на этой шкале, где мы по отношению к этой работе находимся. Да. То есть пытаться понимать, да, в этом моменте мне нужно немножко больше поработать над собой, может быть, немножко мягче относиться к недостаткам других людей. То есть умение смириться с минусами кого-то, своими, чужими ситуациями, да, она человека, подростка подготавливает к тому, чтобы мягче пройти этот возраст. И то же самое, если мы говорим, я возвращаюсь сейчас, не возвращаюсь, а делаю прыжок и вернусь, в сторону разочарования, да, если мы умеем мягче понимать, имеем понимание к недостаткам, понимаем, что недостатки других людей, они очень часто, может быть, результат неправильного выбора, и результат ситуации, в которой они прошли, результат их воспитания, их культуры, их условий, в которых они росли, жили и так далее, да, то есть они, конечно, они люди, а люди, они не черно-белые, они имеют многие грани. Знаете, тут мои дети недавно принесли такую работу. Я вам сейчас могу показать. Хотите, я вам покажу картину, которую они нарисовали, я придумала с ней пример. Я надеюсь, что вы ее увидите. Видно? Видно?
Потрясающе.
Потрясающе. Это спасибо. Это нарисовано акриликом. Да? Теперь они это не сами нарисовали. Это был такой, вся эта поверхность, она была белая и спрещена такими маленькими кружочками и формочками неправильной формы, в которой был номер, да, и тут же были краски. И теперь эти краски ты, не видя всю картину, да, то есть мы знаем, была картинка на обложке. Но когда это были просто совершенно пятна в начале, когда мы это рисовали, пока это не сформировалось, что-то, это были просто пятна неправильной формы, совершенно не имеющие никакой связи между другими. И были, например, краски, которые мы это рисовали, в основном дети, 4-5 мы сели вокруг и это рисовали. Были краски, которые мы с удовольствием рисовали, там, розовые, зеленые, да. А, например, темно-коричневый, черный, никто не хотел это выискивать. Это 16 номер, и везде, где есть 16 номер, надо вот эту черную кляксу неправильной формы ее ставить. И я тоже очень любила, вот когда мне доставалось, все разбирались себе, да, мама брала вот это... То, что оставалось, когда я там садилась к ним, когда уже они захватили красивые краски, да, то, что мне остался какой-то мутный цвет, да, и теперь я должна была просто его шлепать, да. И это было очень неприятно в тот момент, да, никакого эстетического удовольствия от этого не получала, но да, из азарта сделать эту вещь, она сработала. Но потом, когда картина, она получилась в полной, мы увидели, да, тут есть, вы видите, много мутных моментов. Есть черная краска, да, есть какие-то непонятные серо-зеленые мутные. Мы понимаем, что не будь этой черной краски, да, не было бы картины глубины. Да, это черная краска, это тени, это какой-то объем, да, вот это все. Понимаете, вот эти вот все краски мутные, темные, они дают картине, если не сказать совершенство, но жизненность. Да, она настоящая, она становится близкой к реальной жизни, а реальная жизнь, она имеет объем, она имеет тень. То есть я хочу сказать, что и в самом человеке тоже его темные стороны, да, его какие-то проявления, его недостатков, да, но он же человек, он не может быть идеальным, да, и если у него есть недостатки, это тоже часть его личности, да, часть его своеобразия, его личности и так далее. То есть надо над ним работать, надо стараться, надо с ним мириться. Я не говорю, да, и это большой момент. Но если мы смотрим как на человека целиком, надо понимать, что все стороны его личности, и они тоже играют свою роль в формировании его характера. Теперь, третий момент, о котором мы говорили. Да. Первый момент, сказали, отдаление. Второй – это выбор. Да. Это другая система ценностей и способность, умение мириться с недостатками. Третий момент, который очень конфликтен для подростков. И также, если мы не переросли, это у нас продолжается и всю жизнь у нас сопровождает. Да. И очень многих людей по-прежнему этот момент он сопровождает во взрослой жизни. Это потребность в одобрении. То есть у маленького ребенка, когда у него очень сильная потребность в одобрении родителей. Я хорошо сделал, я хорошо нарисовал, это хорошее, да. Чем ребенок становится старше, если он, тем меньше у него будет потребность в одобрении других, посторонних людей, да. Но когда подросток, ребенок становится старше, какой подростковый период, то потребность в одобрении, она никуда не девается. Она переносится иногда, очень часто, значительно чаще, чем она сохраняется в родителях, она переносится на друзей, на компанию, на общество, в котором, на лидеров общества, в котором ребенок живет. И тем сильнее она переносится туда, чем меньше одобрения ребенок получил в своей жизни со стороны родителей. Я не имею в виду пустые похвалы. Я не имею в виду манипуляцию одобрения, которая по сути своей она манипуляция, да, то есть я тебя одобряю, ты мне сделаешь то и то, да, какие-то грубые манипуляции, они могут в своей основе иметь одобрение. Но настоящее одобрение, да, что вы ребенка принимаете, вы его любите, вы ему симпатизируете, вы знаете, что он хороший человек, и он вас не может разочаровать, то есть может вас его поведение огорчает. Но как личность вы от него никогда не отказываетесь. Чем меньше будет одобрения на родителей, такого базисного одобрения, тем сильнее подросток будет искать одобрение у своих, скажем так, сверстников, да, у лидеров своего круга сверстников, да, чем они круче, тем их одобрение будет слаще, да. И тем, чем меньше было одобрения со стороны родителей на протяжении всего детства и сейчас особенно, тем люди, у которых он будет искать одобрение, они будут противоположны его родителям. Понимаете, о чем я говорю? Да? Но потребность одобрения навсегда сохраняется, даже когда ребенок подросток, он от этого резко, он это резко отрицает. Он говорит, не, мне наплевать, что родители говорят, да. Он перенес это тоже на сверстника. Но в какой-то мере эта потребность современной, она все равно в какой-то мере сохранится. И если ребенок, он не живет в гармонии с собой, он тоже будет из-за этого глубоко страдать. То есть он будет понимать, что он не согласен с приоритетами своих родителей, ему не нравится, как они живут. Но тем не менее потребность одобрения, она будет существовать, и он будет ее чувствовать, и тем сильнее будет страдать от этого конфликта. Понимаете? И потребность одобрения, она в той или иной мере сохраняется всю жизнь. Да? И даже уже в взрослых относительно детей, да, уже выросших подростков, она все равно есть. И чем человек сильнее с этим борется, да, тем сильнее будет с этим страдать. Да? Поэтому если человек действительно живет в семье, где одобрение, оно легко дается, оно легко принимается, оно органичная часть общения, на таком человеку, конечно, будет легко. Но если одобрение, оно неограниченное, неорганичная часть общения в семье, а потребность, она острая, она неудовлетворенная, да, тем человек будет сильнее страдать, и тем он будет сильнее искать ее у других, будет тщетно искать ее у родителей, и в конфликтность в ситуации подросткового возраста она будет очень острая. Я вижу, здесь есть
вопрос. Спасибо. Да, я хотела тут немножко другое спросить, потому что мы задали эту тему. Это именно что значит пережить или переработать это ощущение в детстве, вот в подростковом возрасте? Что надо сделать, чтобы с этим что называется, пережили, прошли этот этап, а что нет? Почему нет?
Вы имеете в виду сейчас, как родители пережили подростковый возраст своих детей? Или
нет, как мы когда-то в подростковом возрасте с нами, мы все прошли через этот этап, или не все, я не знаю. А может быть, есть люди, которые уже взрослыми начинают, проходят через это.
Да,
еще намного сложнее, наверное. То есть как вообще, что надо сделать и не жить с этим всю жизнь? Вот в этом вопрос. Что, может быть, сейчас уже надо сделать для себя?
Спасибо
за отношения с родителями.
Спасибо за ваш вопрос. Мы начнем с самого первого, то, что мы говорили, идеализация. Да? То есть внутренняя потребность, она происходит на, конечно, детскую природу, неважно, какую природу она имеет, она существует в душе. Это потребность, отчаянная потребность видеть родителей идеальными. Да? И очень остро переживать, когда ты видишь у них недостатки, когда ты видишь у них, что они что-то делают неправильно по отношению к тебе. Как они могли такое мне сделать? Например, очень многие люди, очень многие из нас хранят обиду на родителей многие годы, да, и обвиняют их в своих же недостатках, в их своих потерях, в своих неспособности что-то изменить в своей жизни, обвиняют в этом родителей. Да? То есть в чем это лежит? В основе этого это, конечно, легче обвинять родителей, да? Хотя это нелегко, это тяжело. Но тем самым это такая психологическая защита. Мы ожидаем от них, чтобы они вели себя идеально. И, а потом они не ведут себя идеально, и мы на них обижаемся. И мы тратим нашу душевную энергию на эту обиду, потому что все-таки легче обижаться, чем брать ответственность на себя и что-то в себе менять. Я могу 50 лет обижаться на своих родителей и буду права, и буду приводить, я сейчас говорю не про себя, я говорю как, неважно, пример, да, и находить все новые и новые подтверждения своей правоты и так далее, они должны были сделать так, они должны были по отношению ко мне сделать так. И это можно заниматься этими долгие годы, но это лучше, чем не брать ответственность за то, что происходит в жизни сейчас. Да, то есть в основе этого лежит идеализация. Мы хотим, чтобы они были идеальны всегда, идеальны по отношению к нам. И когда мы не видим этой идеальности, мы очень глубоко страдаем. То есть первый шаг – это понять, что они не идеальны. Они никогда не могли быть идеальными. У них не было ни задач так утренних, или все родители делают ошибки. И они тоже в какой-то мере, их ошибки были продиктованы ситуацией, в которой они жили, воспитанием, которое они получили, семьей, в которой они общались, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Да? Не ожидать от них идеальное поведение, отсюда не обижаться на то, что оно было таким, оно было человеческим. Да? Второй момент – это, конечно, отдаление. То есть в любой мере человек хочет быть эмоционально отдален от своих родителей, и он не происходит от эмоционального отдаления, и тогда человек начинает глубоко страдать. То есть что такое отдаление? Это понять, что я автономный, самостоятельный человек. Я испытываю эмоции, которые я испытываю, и они не связаны с теми эмоциями, которые испытывает другой человек. То есть очень часто в нашей культуре, в России, я имею в виду, есть гиперответственность. Гиперответственность друг за друга, гиперответственность за эмоциональный состояние другого человека. Это очень-очень у нас развито, к сожалению. Я помню, что когда-то, когда я приехала в Израиль, я разговаривала с одним умным человеком здесь в Израиле, с Равом, и он мне сказал такую вещь, потому что сначала я была настолько потрясена и зла на него, и я не согласилась с этим, да, с тех пор прошло уже 30 лет, и я очень часто вспоминаю его слова, и я понимаю, сколько он был прав, хотя это было очень неприятно это услышать. И что он сказал когда-то, тогда, 30 лет назад? Он сказал, что в России крепостное право было отменено очень поздно, относительно, да, по-моему, в 1861-1862 году. И вот эта порабощенность крестьян своим хозяевам, она очень сильно впиталась. У человека практически не было никакой собственной воли, не было никакого собственного своего имущества. Не было ничего такого, где бы он мог проявить свою, скажем это грубо, свою власть, да, но это не власть. У каждого человека есть потребность контролировать что-то, скажем так. Не власть, но контроль, да. Бывает гиперконтролируемость, да, и потребность слишком контролировать. Но не важно, потребность ощущать контроль, она в какой-то мере свойственная, она естественна для каждого человека. У крепостного крестьянина нет было возможности практически ничего контролировать. Что он контролировал? Он контролировал свою жену. А как он контролировал? Он ее бил. Да, то, что по отношению к его били, и дальше он бил свою жену. Да, таким образом он ощущал свою контроль, свою власть над кем-то, над каким-то другим живым существом. И я помню, первый момент, когда я это слышала, я ужасно разозлилась на него. Теперь я понимаю, что механизм этот, он правильный. То есть в Советском Союзе очень мало, что у людей была возможность кого-то что-то контролировать на самом деле, поэтому контролировали друг друга и контролировали очень сильно эмоционально друг друга. И вот эта вот эмоциональная ответственность, она в какой-то мере вошла в культуру отношений. То есть родители видят эмоциональную свою ответственность за то, что чувствует ребенок. А дети очень часто чувствуют свою эмоциональную ответственность за то, что чувствуют их родителей. И отдаление, да, это понимание, что каждый человек – это совершенно автономная личность. И каждый человек, он будет чувствовать то, что он чувствует, и он будет думать то, что он думает, он будет поступать так, как он поступает, потому что он автономная личность, он это он, а я это я. И его чувства, они не подвластны моей ответственности. Да? Это его право выбирать то, что чувствует, и как он будет работать с этим. И то же самое мои чувства, он не несет на них ответственность за мои чувства, это мой выбор, мой контроль и так далее. Да, то есть вот это вот отдаление, оно тоже очень важный фактор. Дальше есть выбор, да, то есть приоритеты мои. Это мои приоритеты, приоритеты родителей. Это приоритеты родителей. То есть сформулировать уже в конце концов раз и навсегда. И а не метаться. Почему происходит вот это? Потому что человек мечется. Он согласен, он не согласен с приоритетом родителей, он не согласен с их ценностями, но своих он тоже не выработал. Он понимает, что это неправильно, надо что-то изменить. А что изменить? А как изменить? Да? То есть если вы чувствуете, что это момент он болезненный для вас, вы все время спорите с родителями, внутренне спорите, или вы спорите с ними внешне, да, спорите с ними внутри, вот этот диалог, он постоянно крутится в голове. Если все время у вас внутри крутится внутренний диалог с родителями, да, то есть надо понять, что это какое-то болезненное место. Если это болезненное место, сядьте и разберитесь, о чем этот внутренний диалог, что лежит в его основе, какая тема. Такая тема, о чем там речь, о чем все время там постоянные ссоры. Да? Если тогда скажите себе, хорошо, у меня будут мои ценности и мои приоритеты, и запишите их себе, или в голове отметьте, или уже выработайте, и тогда вам станет легче сказать, это мое, я несу выбор за то, что я выбираю. Это мои родители, они несут выбор за то, что они выбирают. Это их система, это не моя система. Это тоже один из этапов взросления и отдаления вот этого подростка, который постоянно спорит и конфликтует с родителями, что правильно, что неправильно, кто победит России, что важнее, коммунизм или демократия, и так далее. Это такие простые примеры. И последний момент – это потребность в одобрении. Да, то есть надо понимать, что потребность в одобрении, она всегда есть. У каждого человека, у каждого живого человека, у каждого нормального, здорового, психически нормального человека есть потребность в одобрении. И не ожидать потребность в одобрении в тех моментах, которые вы знаете, что родители, их система ценностей в этом моменте, она расхожа с вашей. Они никогда вас не одобрят в этом, потому что это противоречит их системе ценностей. И не надо на них по этому поводу обижаться. Понимаете, это было бы... Действительно, такое подростковое ожидание, но мы все в этом в какой-то мере падаем в эту кашу, да? Мы ожидаем, что они нас одобрят в том месте, где мы чувствуем себе неуверенность, в том, где мы от них недостаточно отдалились, в том, мы не чувствуем себя абсолютно действительно автономной личностью. Мы ожидаем от них одобрения в том, что они не могут логически это одобрить, потому что это противоречит тому, во что они верят, противоречит тому, что мы будем все равно обижаться на них и настаивать на этом, спорить с ними. Понимаете? Потребность в одобрении. Надо принять ее, что она существует. Если вы знаете, что от родителей в этой области, или в этом качестве, или вообще грустно ожидать, да, тогда найдите другого человека, который вас одобрит. Найдите сами себя, одобряйте. Или есть моменты, в которых ваши ценности, они схожи. Какой-то есть, да, точки пересечения ваших ценностей, ценностей родителей. Тогда вы можете рассказывать им о ваших успехах в этой области. И тогда вы получите одобрение, потому что здесь вы пересекаетесь. Но не ожидайте в других областях, где вы не пересекаете, что вас одобрят. Это только каждый раз провоцировать конфликты, ссоры и обиды и так далее, и так далее. Да? То есть взрослеть, отдаляться, принимать недостатки, да, не идеализировать их, не идеализировать себя тоже. Да, что я теперь всегда буду идеальной, я не буду никогда идеальной. Да? Всех мы находимся на шкале... Во всех наших моментах, сложностях мы так или иначе работаем, или получается, у нас не получается. Мы работаем, растем, надеюсь.
Спасибо. И мы есть еще такой момент жизни, к сожалению, когда как дети могут разочароваться в своих родителях, это уже будучи взрослыми, когда ты что-то узнаешь, какую-то правду о родителях. Есть такая даже книга про дочку надсмотрщика Освенцима, которая написала «Мой папа палач». Как она об этом узнала, как она это пережила и так далее. Так вот, что делать? Ну, это очень крайний случай, да, но, к сожалению, наверное, в этой жизни бывает, что человек узнает, что он по профессии или еще каким-то способом. Да. Очень нехорошим человеком. Что тогда происходит?
Что вы правы, Галит, это очень важный момент и очень болезненный, очень-очень болезненный момент. И как раз вот недавно, буквально вчера, я получила письмо от одной женщины, молодой женщины, которая выяснила вдруг довольно-таки уже в зрелом возрасте, что она достойна поведения своего папы по отношению к маме, да. Когда уже мамы не было в живых, и она бы с этим столкнулась. И очень, это необыкновенно болезненно. Это страшно болезненно. Смотрите, во-первых, будет такой момент разочарования всегда. Но чем мы пытаемся убежать от разочарования? Да? Всегда это будет шок. это будет страх. Это будет страх потерять ориентиры. Это будет страх маленького ребенка, который... А она всегда в какой-то мере живет вот этот маленький ребенок, который хочет держаться за руку большого, всего умного и всего понимающего папы, да, или мамы, и идти по жизни с уверенностью, бодро глядя в глаза всей реальности. Да? Все время вот эта вот потребность, она все время живет. И когда человек получает вот такой удар, да, это как будто разрушает его внутренний мир. Это, конечно, очень сильная боль, очень сильное разочарование. Но что происходит очень часто, когда мы убегаем от этой боли, когда мы пытаемся ее нанизывать обвинения, и нанизывать обвинения, и еще раз нанизывать обвинения. То есть мы вместо того, чтобы заниматься собой, мы занимаемся дополнительными обвинениями, претензиями, несогласием, вот этим вот все время, вот этими внешними внутренними ссорами. И тратим на это очень большую внутреннюю энергию душевную. И очень сильно при этом страдаем. Но мы не... Почему? Потому что мы убегаем от боли. И вот это, что мы этим достигаем, мы ничего этим не достигаем. Да? То есть нам кажется, что мы что-то делаем. Но по сути дела мы ничего не делаем. Мы никуда не продвигаемся. Мы только еще больше... Все больше и больше разжигаем внутри себя вот эти вот все... Здесь внутренний шок и ужас. Убегаем от себя. Да, то есть человек теряет связь с самим собой. Если мы хотим преодолеть эту боль, да и любую боль, которая происходит в нашей жизни, не влачить ее в течение многих лет и провоцировать тем самым и ссоры, внутренние бесконечные диалоги, и оправдания, и претензии, обвинения и так далее, да, а не терять связь с собой. То есть... вернуться к тому состоянию, когда мы себе можем сказать, посмотреть в глаза этой ситуации, сказать, мне сейчас очень больно. Очень больно. Когда мы убегаем от боли, она будет годами за нами бегаться, все время годами нас настигать, и мы все время будем от нее убегать. Куда мы будем убегать? В рационализацию, мы будем убегать, понимаете, мы все время будем рационально объяснять, почему мы так сильно обижаемся, почему мы правы, почему это, да, то есть остановить этот поток, он никуда нас не приводит, просто остаться самим собой, не убегать никуда, закрыть глаза, идти в таком месте, где вы можете почувствовать себя нормально, да, спокойно, сказать, мне сейчас очень больно, и остаться там. Остаться там. И дать этой боли действительно быть в ней, потому что это неизбежно. Мы люди, и мы человеческие существа, и мы испытываем боль, и стыд, и страх, и сомнения. Это неотъемлемая часть нашей эмоциональной системы. Если мы себе это подавляем, мы подавляем не только боль, и страх, и чувство беззащитности. Мы подавляем вообще всю, в принципе, систему, нашу чувствовать какие-то эмоции. То есть, если мы постоянно подавляем боль, то и радость мы тоже не сможем тяжелее нам будет испытывать, потому что мы, в принципе, не даем себе чувствовать. Да? Остановить. Это тяжело сделать. Это тяжело сделать, это легче сказать, легче годами ссориться, ругаться. И уже даже когда родителей нет рядом с нами, как происходило с этой женщиной, да, ее уже папа, наверное, не было живых. Остановиться, сказать, мне сейчас очень больно, мне сейчас очень плохо, или Я разочарована, мне страшно, я чувствую, что я как маленький ребенок, который потерял вот снова ориентир в этом страшном мире, и остаться там. И тогда происходит такой момент, что наше внутреннее состояние, Всевышний так создал человека, оно направлено на исцеление. Да? Если вам тяжело, вы чувствуете, что не можете это преодолеть, да, с кем-то поговорить, с кем-то, кто вас поймет, кто не будет вас обвинять, кто не будет вас унижать, кто выслушает, кто примет ваши чувства. Да? И так человеку очень часто это необходимо. Да? Так написано, «Дага были выше сихена». То есть человек, бывает, ему настолько захлестывает его, что без того, что кто-то его выслушал и помог вот этому внутреннему механизму исцеления начать работать, ему нужно с кем-то поговорить. Если либо с кем-то поговорите, либо если вы не можете сами остаться в этой боли, это слишком тяжело, слишком сложно, слишком вам страшно, да? Тогда с кем-то надо поговорить. Если вы можете остаться, сказать, мне сейчас больно, страшно, или остаться там. Да? И тогда вы почувствуете, что внутренний этот механизм исцеления начал работать. Да? И знаете, приведу вам пример, у Ремарка есть такие несколько, много прекрасных романов. Один из его романов говорит о солдатах, солдатах Первой мировой войны, когда они столкнулись с тем, они тоже были мальчишками, 17-18 лет, они столкнулись с тем, что они идеализировали сначала своих начальников, потом они столкнулись с тем, что это была страшная война, бойня, и они видели смерть, и страх, и ужас, которые они не были готовы к этому эмоционально, и вернулись убежденными, и морально, и физически. И он был на природе, он описывает эту ремарку, свою ситуацию, он был на природе, он дал себе вот это захлестнуть всю эту гибель товарищей, и разочарование в его руководстве, и полную бестолковость начальников, и так далее, да, и гибель людей, которых он любил. И находясь на природе, его вот этот механизм внутреннего исцеления, он это очень подробно описывает, это замечательно читать. Он начал работать, он почувствовал связь с природой, связь. Он не пишет Бог, понятное дело, да, но вот эта вот связь с Богом, да, она дала ему, он пишет, что это природа, что это там, не помню, как он, то есть единство мира, какими-то такими очень словами, она дала ему возможность исцеления. Потому что душа, она настроена на исцеление. Не заложен механизм исцеления в том случае, если человек дает себе возможность остановиться, если он связан, его душа связана с Богом или с природой, если вам легче, да? То есть найти что-то, что может, поможет вам сублимировать эту боль, или лучше, да, лучше поговорить с кем-то, и если вы можете, да, дать себе возможность выйти из этого, после того, как вы дали себе возможность туда зайти. Так или нет?
Да, спасибо. Здесь есть вопрос с латинскими буквами, кроме того, что ребенку 17 лет, я ничего не поняла. По-моему, там вначале идет речь о вашем картине со цветом, поэтому мне очень тяжело. Татьяна, если вы хотите, я могу вам включить микрофон, вы задайте лично свой вопрос. А второй вопрос здесь вот есть. Спрашивают, внутренний диалог, это всегда сигнал для меня, что что-то не так?
Да. Да, непрекращающийся внутренний диалог. То есть это диалог, который вам уже знаком. Вы его ведете часто, вы его ведете постоянно, вы его ведете всегда на одни и те же темы более-менее. Да, всегда это крутится в каком-то определенном круге тем. Это сигнал для вас, что что-то не так. Да, однозначно. Однозначно. Если бы это было все так, вам в этом месте в душе у вас бы была гармония, принятие себя, принятие родителей. Не было бы причины вот этого, понимаете, да? Да, внутренний диалог – это, так сказать, возможность, которую вам дает ваша душа, проверить, что здесь происходит, и вылечить себя в этом месте, да, я имею в виду психологически дать себе возможность исцеления. Да, есть вот
такой интернет. Это Татьяна, это я. Доброе утро, спасибо огромное за ваш урок. Я написала действительно английскими буквами. Это была моя реакция по поводу черного цвета на картине. Я хотела сказать, что вообще-то на картинах лучше никогда не пользоваться черным цветом, потому что черный – это отсутствие цвета и отсутствие света. А лучше смешивать разные какие-нибудь темные такие цвета, например, темно-красный, темно-синий, получается такой темно-темно-фиолетовый, и пользоваться им. Вот, это такое, потому что черный это действительно, например, когда мы учились, вот я училась в архитектурном институте, нам запрещали пользоваться черным цветом вообще, предлагали смешивать его из разных других цветов. Это было намного приятнее и красивее. Вот. Ну, вот, это просто так. А второй вопрос, может быть, слишком не для сегодня. Просто когда ребенок рано теряет, допустим, маму, подросток, а папа в таком отчаянии, что просто прекращается всякое, ну, как бы вообще не может, за ним нужно уже ухаживать ребенку. Вот, но, может быть, это на следующий, какой-нибудь следующий урок, потому что это большая тема, наверное.
Это большая тема. А в чем ваш вопрос состоит?
Ну вот что происходит с ребенком, когда так рано теряются родители? подросток.
Один ушел физически, а другой ушел как бы эмоционально.
Эмоционально или слишком давит, ну, пытается все. Да, в общем, главное, что умирает мама, а папа в отчаянии. Вот, допустим, такая ситуация. А подросток молодой.
Смотрите, это зависит, это очень
большая тема.
Большая тема. Но главное, что я не вижу, что у меня нет достаточно данных. Какова природа отношений между подростком и папой? Какой темперамент у подростка? Да? Это может быть очень, он может. Есть тут могут быть реакции совершенно противоположные, зависит от характера человека, от характера отношений, от характера отношений, которые были с мамой, от атмосферы в семье, если другие родственники, да, если родственники, которые, понимаете, там от этого факторов очень много зависит. Потому что ребенок может и. Вчера я только слышала мужчину, он сказал, что он узнал внезапно, что его папа умер, когда ему было 7 лет. И в этот же момент он потерял возможность чему-то удивляться и чему-то радоваться. Понимаете, то есть сердце получает такой удар, что вокруг него возникает психологический такой барьер, который говорит, я больше не дам тебе страдать. Да, человек эмоционально уже ничего не воспринимает слишком глубоко. Это может быть один вариант. Другой вариант, что такой же ребенок может выработать желание контролировать очень сильно. Да, потому что как бы контроль ушел от его жизни, ушла мама. Папа тоже желание контролировать свою жизнь, просчитывать до малейших деталей, планировать все до мелочей, да, и придерживаться этих мелочей. Почему? Потому что очень сильная потребность контролировать, из-за того, что контроль, из-за того, что безопасность ушла, тем самым пытаться восстановить безопасность. Может быть, другой вариант. Может быть, развиться гиперответственность по отношению к папе. В какой-то мере подросток становится мамой папы. Да, и чувствует ответственность за него, и чувствует, что без его помощи папа просто тоже погибнет. Да, то есть в любом случае очень может быть большая опасность того, что ребенок, подросток потеряет связь с собой. Да, что он чувствует, что его беспокоит, да, как он может себя обезопасить, не убегая и не пытаясь заменить кого-то другого. Ну, это очень большой спектр возможных реакций, понимаете, зависит от него.
Да, спасибо большое, спасибо.
Да, можно, естественно, уделить этому вопросу, какой-то урок и так далее. Но нужно знать больше подробностей, чтобы можно было ответить. Отсутствие мужского, да. Я вижу, как относиться к папе для девочек. Этот вопрос. Из-за отсутствия папы возникает трудность общения девушки с молодыми людьми, как помочь. Из-за отсутствия папы возникает трудность общения девушки с молодыми людьми, как помочь. Это очень важный вопрос. Смотрите, надо подумать, какой мужчина есть в жизни этой девушки. Может быть, это дедушка, может быть, это дядя. То есть в этом, для мальчика в этом отношении легче, да, потому что мальчик, он иногда для мальчика, может быть, я знаю историю, сама написала об этом когда-то книгу, и продавец из магазина напротив, да, он стал для мальчика тем человеком, действительно, он был к нему участлив. Вот мальчик забегал после школы и рассказывал, что у него, понимаете, у них возникли такие спонтанные, очень поддерживающие отношения. То есть можно сказать, что продавец из магазина против, он заменил ему папу, хотя это кажется абсурдным. Да? Но иногда бывает так, что папа находится, но он не выполняет функции папы. Да, он не поддерживает, он не направляет, он не служит эмоциональной опорой. Да? То есть близкий человек, которому ты можешь довериться, да, и чтобы он был мужчиной, это может быть для мальчика действительно, может быть, учитель в школе. Да. Для девочки это сложнее, да, потому что возникновение эмоциональной близости, оно иногда бывает для девочки, особенно молодой девушки, чревато, да, что она пойдет дальше. Поэтому лучше, чтобы это был дедушка, например, или какой-то пожилой родственник. Тогда развить эту связь, и тогда действительно для девушки это важно. потому что это очень важно. И без этого это нет, то это непростое испытание.